везде.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева, здравствуйте. Что еще закроют, кого еще запретят? Так я сегодня сформулировала тему нашей программы. Мы будем говорить о нынешней политической атмосфере, о свободе слова, естественно, о шумной истории с закрытием USAID, программ международной помощи, которую сегодня тоже вот все обсуждают, ситуации с YouTube, который во внесудебном порядке уже попробовали на 7 часов накануне отключить в Омске из-за фильма о мусульманах. И сегодня со мной в студии журналист и писатель Павел Шеремет. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер.
А с нами на связи Мария Эйсмонт. Она тоже журналист, наша коллега, но еще и руководит программой развития региональных СМИ фонда Евразия. Мария, здравствуйте. И первый вопрос, разумеется, к вам. Как вы отреагировали на вот... То есть вроде бы ничего такого неожиданного нет, и USAID говорила тоже, что вроде бы они должны собираться и передавать программы. 20 лет в России работали, и НКО, вернее, закон об НКО, который был принят, сильно тоже заставлял думать о том, что американцам придется сворачивать свою помощь. Но вот как вы отреагировали на то, что случилось?
Здравствуйте. Ну, мы отреагировали достаточно спокойно. Я думаю, что в свете всего, что происходит у нас в стране, особенно последние несколько месяцев, это был, может быть, с одной стороны и неожиданно, с другой стороны, вполне ожидаемый шаг властей. Поэтому никакого там страшного разочарования, ужаса или удивления у меня, например, моих коллег это решение не вызвало.
Я напомню, что деятельность американского агентства по международному развитию, USAID, так он называется, в России, прекращено в связи с тем, что характер работы организации не всегда отвечал заявленным целям. Так, во всяком случае, говорится на сайте МИД в официальном заявлении. И с 1 октября деятельность этого агентства на территории России будет прекращена. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила вчера, что все программы агентства будут переданы другим организациям. Решение о прекращении деятельности USAID, по данным Госдепа, было принято российскими властями. И якобы об этом была вот бумага 12 сентября, и вот теперь это решение осуществлено. Правда, сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсант» заявил, что российские власти не имели отношения к сворачиванию работы USAID в России. За 20 лет работы агентство потратило на программы международной помощи, очень разные, кстати, не только на программы по развитию гражданского общества,
связанные с выбором,
но еще и программы, связанные с Минобороной, и главным образом здравоохранением. Вообще все, что касалось вопросов выборов демократии и СМИ, это как раз треть этих бюджетов. Деньги небольшие, 50 миллионов долларов в этом году было потрачено, а всего чуть побольше 2 миллиардов, 2,6, по-моему, за все эти 20 лет. И Россия где-то 40-я в списке стран, которым USAID оказывает помощь. То есть не такая она была большая. Тем не менее, Маша, вот как вам кажется, по кому больше всего эта история ударит и ударит ли? И как в этой связи будут вести себя сейчас некоммерческие организации, по-вашему?
Ну, как будет вести себя некоммерческие организации, мне сказать трудно. Они все разные, каждая, наверное, выберет какую-то свою стратегию поведения. Что касается вашего вопроса о том, по кому это все ударит, мне видится, что, к сожалению, это ударит в большей степени по бенефициарам таких программ, как защита материнства и детства, как совместная с Минздравом программы по улучшению здравоохранения и доступа к нему, как программы борьбы со СПИДом и туберкулезом, которыми занимался USAID и так далее. То есть вовсе не по тем, по кому, как мне видится, хотели ударить те, кто запретил деятельность USAID в России, потому что, ну, они, в общем-то, не скрываются, даже в официальной бумаге, в общем, тема выборов, она прозвучала, да. И понятно, что им кажется, и мне кажется, что это абсолютно искренняя уверенность, но это мое такое мнение, понятно, что мы у них в головах быть не можем, что у них есть искренняя уверенность, что протесты, гражданские протесты в России, которые мы наблюдаем с декабря, они финансируются, организовываются, направляются из какого-то одного страшного центра, например, в США. И перекрыв финансирование каких-то программ, например, тот же «Голос», да, который их должен был страшно раздражать, потому что они прекрасно сделали свою работу, потому что они мониторили выборы, потому что они призвали много наблюдателей, потому что эти наблюдатели зафиксировали реально много нарушений и так далее. Вот им кажется, что сейчас они перекроют, например, тому же «Голосу» финансирование, и, допустим, «Голос» будет вынужден закрыться, хотя все это еще непонятно, да, то есть о том, кто закрывается, не закрывается, сейчас можно только предполагать. Но, к примеру, даже если так будет, вот им кажется, что протесты кончатся, наблюдатели закончатся, это не так. Поэтому кто еще проиграет, да они и проиграют, потому что, в общем, то, на что они рассчитывают, они точно не получат. Эти протесты никак не связаны с деятельностью USAID, которая, как вы сами сказали, да, насчитывает 20 лет, а протесты у нас насчитывают несколько месяцев. Тот же «Голос» мониторил выборы с 2000 года, но только в 2011 наше гражданское общество без всякой помощи извне само, да, созрело для того, чтобы выйти на улицы, чтобы пойти тысячами и десятками тысяч людей, не политических, просто активных, да, на наблюдателями на избирательные участки, чтобы потом поехать за свой счет, кстати. Это я вам точно могу сказать, что сама участвовала в таких турне, да, по выборам в регионы весной 2012 года, наблюдатели в Ярославле, там ездили в Красноярск, в Яхну, за свой счет ездили, ни с какой фонд это не оплачивал. И это движение, поскольку оно искреннее, поскольку оно действительно рассерженное, да, тем, что нас фактически лишают права голоса и тем, что нас представляют люди, которых мы не выбирали, оно никакого отношения к финансированию не имеет, и оно продолжится, пока будут фальсификации.
Да, и сегодня, кстати, представители «Голоса», заместитель главы «Голоса» Григорий Мелконьянц, который настроен довольно оптимистично, сказал, что это не повлияет серьезно на мониторинг выборов 14 октября, потому что карта нарушений, например, не нуждается в финансировании, базируется на гражданской поддержке, а наблюдатели все волонтеры. Ну, это же и касается, как я понимаю, и средств массовой информации, потому что тоже этих программ не так много осталось, и, собственно, со средствами массовой информации, независимо от их поддержки, происходит то, что происходит, о чем мы еще сегодня будем говорить. Еще...
Да. Со средствами массовой информации то же самое, по крайней мере, те газеты, с которыми мы сотрудничали, допустим, если придется, да, закрыть программу, у нас будет меньше возможности организовать конференции, снять зал, но все эти средства массовой информации напрямую никогда никаких денег не получали, они самоокупаемы, они работают прекрасно и будут работать дальше. Мы будем конференции проводить по скайпу. Это какие-то вещи, понимаете, которые вот точно не влияют на финансирование. Какие-то вещи, которые люди вот в нашей ситуации, в нашей стране, на мой взгляд, могут делать только от души, потому что в это верят. Потому что иначе, ну, их даже называют там какими-то наивными идиотами, сумасшедшими. Да, в такой ситуации там идти наблюдать, бороться там с несправедливостью, наблюдать за выборами, писать там правду, разрывать какие-то коррупционные схемы. Это можно делать, выгоды в этом никакой, проблем много, поэтому это можно делать только по какому-то душевному порыву и осознанию того, что это правильно и надо. А это никакими деньгами как бы не купишь и не изменишь.
Сегодня один из чиновников, не названный, опять же, коллегам из «Коммерсанта», сказал, что, не скрывая своего удовольствия, что вот, наконец, это произошло, потому что все институции, здравоохранение, образование и так далее, наконец, состоялись и, в общем, не требуется никаких подпорок для этого. И, видимо, все тоже в порядке с антикоррупционной деятельностью. Как вы полагаете, вот эти сферы, вы, конечно, в меньшей степени были связаны с этими организациями, но в этих сферах что-то будет происходить? Это все-таки проблема или ничего, государство справится, раз оно заявляет?
Ну, сказать трудно. Я не могу сказать, что вообще все хорошее, что делалось, оно исключительно делалось на программы фонда. Конечно, нет. Я уверена, что и у Минздрава очень много интересных инициатив хороших, да, и в образовании что-то происходит. Это не то, что вообще единственная очка, да, но ситуация в образовании и здравоохранении можно, о ситуации можно судить хотя бы потому, где наши те же замечательные чиновники, которые анонимно рассказывают что-то «Коммерсанту», учатся, учат своих детей, да, лечатся и так далее. Mm-hmm. Как правило, они почему-то это делают не в России, значит, наверное, есть какие-то проблемы.
Маша, вы уже вот как-то своим людям что-то объяснили, или это тоже пока ничего не ясно? Когда вы с 1 октября заканчиваете, с 1 ноября, или это пока никак не регламентировано?
Это пока непонятно, но я думаю, что в течение недели, наверное, будет что-то более определенное, какая-то информация, потому что, как я понимаю, это было неожиданностью для всех, включая Макфола, который, как некоторые источники утверждают, получил эту замечательную ноту МИДа на саммите АТС в Владивостоке.
И если мы с вами будем это расценивать как вот исключительно основание на вере Кремля в то, что США организуют в России политический процесс, опять же, вы не политолог, но тем не менее, сегодня вот многие говорили о том, что это ударит по российско-американским отношениям. Причем в этот же момент Россия обсуждает отмену американских виз. Как вам кажется, это какой-то контекст политический или действительно вот левая рука не знает, что делает правая?
Ну, я действительно не политолог, мне трудно сказать. Мое мнение, что если это как-то и испортит, что ли, российско-американские отношения, то не сильно, не до конца. Все равно, конечно, будет какое-то сотрудничество. Это две большие страны, у всех есть какие-то интересы. И, в общем, наши отношения между нашими двумя странами, они бывали разные, но никогда не переходили какую-то грань. Ну, все, что происходит сейчас, оно направлено не против Америки. Это, на мой взгляд, попытка справиться с ситуацией, которая сложилась внутри, и отказ признавать, что для вот этой ситуации были объективные причины, не связанные ни с каким влиянием извне. При всем своем желании, никто, при огромном желании там условного какого-то Сороса или Госдепа, или Обамы лично, или кого угодно, да, построить гражданское общество само по себе это что-то, что строится самой. Если есть к этому предпосылки, если люди готовы самоорганизовываться для решения каких-то проблем, то они готовы к этому. Если нет, то ну сколько ни вливай, можно 10 семинаров сделать, можно 20 семинаров сделать. Ну, если нет предпосылок, ведь люди же выходят на улицу не потому, что, понимаете, вот в таком количестве и так много. Они же выходят, потому что для этого были причины. Весьма понятно и, кстати, всем, как бы ни относиться к ним.
Благодарю вас, Мария Эйсмант, руководитель программ поддержки региональных СМИ фонда «Евразия». Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему США пошли на уступки режиму Путина, прекращая финансирование неправительственных организаций? Об этом говорим с правозащитниками Татьяной Лакшиной и Лилией Шибановой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторюсь, в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на радио «Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем говорить о том, что еще закроют и кого еще запретят, потому что вот такой фон последних буквально суток заставляет предполагать, что у этого будет какая-то такая цепочка. Вы, кстати, можете присоединиться к нашему разговору и порассуждать на эту тему, в том числе и ответить на вопрос, как вы думаете, вы сами пострадаете от того, что международная американская помощь перестанет поступать в Россию по разным программам, связанным с USAID. И пострадаете ли вы, например, если в какой-то момент запретят YouTube, как это вот было вчера в Омске? СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7903-743-2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, Павел, теперь ваше время наступило. Комментируйте историю и с американцами. Про YouTube мы отдельно поговорим, да. И про свободу слова.
Ну, для меня эта история очень знакомая и очень близкая. И когда я слушал Марию, мне казалось, она выражает сдержанный оптимизм, как говорят дипломаты, угу. Хотя на самом деле она в некоторой такой растерянности и пытается убедить своих обидчиков в том, что не надо издеваться, не надо душить эти неправительственные организации, что мы не такие страшные, как вы о нас думаете. Это такой синдром жертвы, которая, в общем, искренне не понимает, за что. Может логически объяснить логику, как бы мотивы этих вот людей, которые нападают, может как-то вот это вписать в политический контекст, но с точки зрения здравого смысла отдает себе отчет в том, что все эти действия, ну, неадекватные, глупые, необоснованные, и подсознательно все-таки еще надеется, ну, и что это все отыграется назад, и до конца не может свыкнуться с мыслью, что вот это произошло. Хотя после закона об агентах, в общем, тогда уже нужно было пережить вот этот эмоциональный стресс.
Но... Да вроде его и пережили, но как-то подумали, ну, хорошо.
Ну будем
как-то...
агентами, да.
Будем агентами, раз, может быть, как-то зарегистрируемся.
Железный занавес опустился. Значит, я все это, я так позволяю себе оценить состояние российских правозащитников, потому что вот все ровно так же происходило 10 лет назад в Беларуси, и даже жестче. В один момент, однажды, там, в один день, в Беларуси был издан указ президента, по которому была запрещена деятельность абсолютно всех неправительственных американских организаций и неамериканских.
Да, тут еще до Европы не дошли, вроде
здесь,
бы.
Там просто рубанули сразу голову, а здесь по частям отсекают. Более того, в Беларуси были приняты очень жесткие законы, по поводу, которые регулировали любую финансовую помощь из-за рубежа, и до сих пор там действует правило, что если вы получаете из Европы, из Америки, из любой точки мира перевод больше, чем $50, или подарок в эквиваленте больше, чем $50, то вы должны собрать документы и сдать их в спецотдел администрации президента и доказать, что эти деньги не будут использованы на какие-то антизаконные...
Это как?
Ну да, поэтому вот белорусы многих своих европейских друзей прям просят не присылать подарки на Новый год. Или у меня мой знакомый товарищ получил из Италии фотоальбом от своего друга, а фотоальбомы же очень дорогие, и потом полгода ходил по таможням, по администрациям.
Подарок?
Да, и это вот оказался такой троянский конь.
Да.
Значит,
есть еще к чему стремиться.
Да, и просто что произошло в Беларуси и что происходит сейчас в России? Совершенно очевидно, что это неадекватные, глупые меры, запрет вот этих неправительственных организаций и помощи из-за рубежа. Совершенно очевидно, что в головах тех, кто принимал это решение, есть два мотива. Это первое – борьба со шпионажем. И это даже не стоит обсуждать, потому что вся наша история доказала, что самые большие секреты продают именно люди, облеченные властью. И люди в погонах, или люди с большими должностями. Это первый момент. А второй связан с тем, что эти запреты направлены против политической деятельности и призваны остановить, осложнить работу оппозиции. Значит, в Белоруссии, после того, как были введены жесточайшие запреты на помощь из-за рубежа, оппозиция никуда не исчезла. Оппозиция перестроилась, переконфигурировалась и как продолжала, как получала помощь из-за рубежа, так и продолжает ее получать. Кто больше всего пострадал? Или кто действительно пострадал от этих мер? Это женщины, которые занимались защитой материнства и детства, действительно, как Мария сказала. Это женщины, которые там занимались проблемами насилие в семье. Это экологи, которые занимались какими-то экологическими программами. Потому что, ну, не знаю, как для американцев, а европейские фонды очень много денег тратят на экологические программы. Ну и так далее.
Американцы в меньшей степени, да. Но на здравоохранение,
здравоохранение,
на СПИД, на туберкулез, вот это,
да. Разные там фундаментальные научные исследования. Журналисты пострадали, но не так. Пострадали, как ни странно, журналисты государственных всяких структур, если говорить о Беларуси, государственных телекомпаний, государственных газет, потому что журналистов независимых газет, ну, просто приглашают на конференции, я не знаю, в соседнюю Литву, и там дарят им компьютеры, условно говоря. А журналистов государственных газет, их никуда не приглашают, и к ним больше никто не приезжает. Раньше к ним приезжали какие-то умные люди из Европы, из Америки, и делились с ними там новыми технологиями и так далее. А теперь к ним никто не приезжает. Поэтому то же самое будет происходить в России. Я думаю, что после USAID удар будет нанесен, ну, по широкому вот списку фондов западных, нет, не только американских, а именно западных, и по программам. Сначала, конечно, будут ограничивать программы, которые касаются каких-то общественно-политических
проектов. Да, сегодня в заявлении МИДа особенно сказано о Кавказе, что крайне непонятно, не объяснено, в чем дело, но что вот особенно действовали там.
Да, но невозможно же вот быть немножко беременной, или там одной рукой, правая рука делает одно, а левая делает другое, поэтому когда вы ограничиваете деятельность фондов и организаций в каких-то общественно-политических сферах, то, в принципе, вы парализуете в целом их работу, и от этого страдают и какие-то гуманитарные программы и так далее, и тому подобное.
Я уж не говорю о том, что всегда существование западных фондов могло помочь некоторым российским бизнесменам, ну, как-то так, прислониться, хотя в последнее время это было тоже опасно и чревато, и, в общем, на самом деле эту самую ассоциацию «Голос» мог бы финансировать все, да. Там от Прохорова до Потанина, ничего дурного-то в этом нет, но, опять же, перед всеми опыт Ходорковского, и туда тоже никто не идет.
Для нас, в нашей традиции, вот эта безвозмездная помощь, дело непривычное, и это нас сильно пугает, хотя на самом деле и в Европе, особенно в Америке, взаимная помощь и помощь фондов, это целая отрасль, которая никого не пугает, а многим просто помогает.
Павел Шеремет, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Новый оппозиционный марш миллионов состоится в начале декабря, в годовщину начала массовых протестов в России. Об этом сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Российские власти объяснили, с чем связано их решение о закрытии московского представительства Американского агентства по международному развитию. Как подчеркнул официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, характер работы агентства не всегда отвечает заявленным целям развития двустороннего гуманитарного сотрудничества. Вице-спикеры Госдумы России Сергей Железняк и Игорь Лебедев просят Генпрокуратуру проверить, не нарушал ли представитель КПРФ Анатолий Локоть закон о статусе депутата. В своем заявлении Железняк, являющийся членом фракции «Единая Россия», и Лебедев, представляющий ЛДПР, указывают, что Локоть, будучи депутатом Госдумы, активно лоббирует интересы организации «Сибирский федеральный оздоровительный центр». Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Мосгорсуд материалы уголовного дела о подготовке теракта на железной дороге в Подмосковье. Таганский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Дениса Ростокина, обвинявшегося в избиении эколога Константина Фетисова в подмосковном городе Химки. Соответствующее ходатайство заявлял прокурор в связи с истечением срока давности. Жители разных городов Грузии сегодня вышли на акции протеста в связи с обнародованными оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в Голданской тюрьме в Тбилиси. Демонстранты потребовали от властей провести тщательное расследование и наказать виновных. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Что еще закроют в России и кого еще запретят?», потому что вот последние события как-то такой неоптимистический сценарий вселяют в головы многих экспертов и людей, которые имеют отношение к общественно-политической сфере. Мой гость сегодня – журналист и писатель Павел Шеремет. Мне тут слушатели спрашивают, где объявленная видеотрансляция. Ничего вам сказать не могу, наверное, какие-то проблемы с трафиком. У нас все в порядке, у нас идет, и вы нас можете видеть, а что там происходит. Ну, сейчас, может быть, вот рассказали, уточним. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail @radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Не пугайтесь, никаких происков нет, опять же, если говорить о видеотрансляции.
Мы еще не в YouTube. Слава богу.
Да-да-да. Вот к разговору о Ютьюбе. Потому что это тоже тема, которая совпала. И то, как быстро отреагировали, и даже некоторая неожиданность, что в Омске уже на 7 часов успели выключить. Но сегодня выяснилось, что, оказывается, надзорный орган, в общем, не возражает, если в досудебном порядке там как-нибудь приостановят эти вещи, потому что я-то думаю, что это спровоцировало то, что было написано в Твиттере у министра связи вчера, сказал, что вот там 3-5 ноября, возможно, из-за этого фильма про мусульман YouTube весь будет выключен. Хотя, собственно, вот так и нет ответа от ведомства, почему должен быть весь YouTube заблокирован, почему не может быть только этот конкретный ролик, хотя и с роликом тоже у меня вопросы.
Это тоже очень легко сделать, надо заблокировать только ролик.
И уже прокуратура подала в суд в Тверской, где должны выяснить, насколько этот фильм является экстремистским.
Ну вот, как всегда у нас, понимаете, хотели как лучше, получилось совсем наоборот. Я думаю, что вся эта история с Ютьюбом – это демонстрация российским мусульманам, что наша власть блюдет политкорректность и не позволит оскорблять чувствам мусульман.
Так как-то они еще не возмущались, и вообще они не салафиты.
Хотя никто
всё-таки
не возмущался, и наоборот, вот эти все меры, они начинают возбуждать народа. То же самое, как с Пусси Райт. То есть вот этот панк-молебен вызвал меньше в обществе истерию, чем последующие действия властей и суд. И суд, который должен был своим жесточайшим решением вроде бы положить конец глумлению над религиозными святынями, дал старт спиленным крестам, и проявлению всяких безумств, когда одни православные хоругвеносцы, невменяемые, бросаются на людей и срывают с них майки, а другие, не совсем здоровые люди, прорываются в церкви и льют чернила на иконы. Не молебен это спровоцировал, а неадекватное, жестокое решение суда и абсолютно тупая пропаганда. Так и здесь. В России не фильм, а 15-минутный ролик неизвестных авторов, который никто...
Ну, кстати,
не...
с точки зрения, я посмотрела, Хромаки, это самодеятельность невероятная. И вот на этом ставят клеймо такого государственной угрозы. Я понимаю, что полмира с ума сошло, но и что? Вот почему
я думаю, что большинство из тех, кто протестует и бросает камни там, в американское посольство, этот фильм не видели. Угу. Я абсолютно в этом убежден. И тем более его никто не видел в России. И не...
Они потом запрещают, что будут по периметру от Дальнего Востока до России бегать, американских посольств только нет. Или что, собственно, что?
Нет, это просто демонстрация нашим мусульманам, что наша власть стоит на страже их чувств. Но на самом деле это порождает просто вот эту озлобленность, и наоборот, привлекает внимание к этому фильму. До того момента, пока не отключили YouTube в России, все, кто не собирался его смотреть, этот фильм, или как-то скачивать, обязательно сейчас на всякий случай побежит и скачает. Я не могу понять, это злонамеренно, это какой-то враг сидит в нашем руководстве и нашептывает вот эти идиотские решения, или это просто элементарная глупость? Вот в этом проблема, потому что решения какие-то немотивированные и неадекватные, точно так же, как с этими неправительственными организациями. Но 20 лет они существовали в России, никому не мешали, наоборот, помогали сотням тысяч россиян. В окаянные 90-е, как принято говорить, многие ученые выживали исключительно за счет этих грантов, да и до сих пор выживают. И, в противном случае они пошли бы в дворники или уехали куда-то.
Причем деньги существенно сократились, да. И пошли вот эти протесты. Когда была тема оранжевых революций, что-то в России ничего в этом смысле не происходило.
Но деньги сократились просто в разы.
В разы. И поэтому, я уж не говорю, что никто не вспоминает про Миноборону, там тоже много денег потрачено было на то, чтобы ядерное всякое оружие было
утилизировано. Да. И так далее, и тому подобное.
И вот возбуждение, опять какое-то
просто
раздражение.
В нашем обществе любая ситуация, когда кто-то кому-то дает деньги безвозмездно, то есть даром, вызывает подозрение. У нас это не принято. Если тебе дают деньги, значит, ты обязательно что-то должен сделать. Поскольку у нас коррупция превратилась за последние годы просто в национальный вид спорта и в главное правило жизни, то все понимают, что просто так не бывает. И когда там европейцы или американцы рассказывают, как у них это устроено, помощь, благотворительная помощь, то мы очень подозрительно на это смотрим, и, потому что у нас есть же масса этих поговорок. Кто девушку кормит, тот ее и танцует. Там, не подмажешь, не поедешь. Ну, просто можно издавать сборники вот этих вот правил.
Нашей недоверительности.
Да, нашей недоверительности, сборники этих наших подлых правил жизни. И поэтому, когда возникает вот такая ситуация, что какие-то американцы просто так вам дают деньги, чтобы вы просто издавали свою газету, смогли опубликовать книжку, не обязательно о политике, чтобы вы там защищали своих женщин, это сразу вызывает какое-то подозрение и истерику. Но если вы посмотрите на статистику, то вы увидите, что американцы друг другу дают деньги, ну, просто на порядок больше. Там, собственно, американские проекты для американских фондов, американских граждан в Америке, их просто в сотни и тысячи раз больше, чем проекты американцев в России. И американцы бы ушли отсюда, если бы здесь появились свои меценаты. И они появились. Там фонд Потанина есть, фонд Зимина, есть фонд Прохорова. Ну, был когда-то фонд Ходорковского. По большому счету именно Ходорковский это все начал. Но и чем это закончилось? Да? Для Ходорковского это закончилось тюрьмой и потерей всего бизнеса. А этих вот меценатов, их можно посчитать на пальцах двух рук. Может быть, даже на пальцах одной руки. Поэтому мы должны были благодарить, и должны благодарить там этих европейских доноров, японцев, мы о японцах забываем, а японцы очень много денег тратят на медицину ту же, да, мы должны благодарить этих американцев за то, что они без всякой, без всяких условий, без всякой надежды там на отдачу, ну, просто помогали годами и поддерживали вот те слабые институты не просто гражданского общества, а просто поддерживали здесь людей, женщин, матерей, ученых, журналистов, исследователей, экологов. И вот это все сейчас становится с ног на голову. Пострадают просто тысячи, сотни тысяч россиян пострадают, потому что так хоть какой-то был ручеек, хоть что-то позволяло им там эти проекты, огонек теплился в этой буржуйке. Вот теперь надежды у этих людей нет на внутренних спонсоров.
Почему же, Павел, с другой стороны, не внутренний спонсор, у нас объявлена же общественная палата и так далее, распределяет правительственные гранты, и есть масса российских общественных организаций, казачьих, офицерских,
для детей. Я не знаю, переводится ли на английский язык или на какой-либо другой язык мира русское слово «откат».
Боюсь, что нет.
Я абсолютно убежден, что вот вся та помощь, которую выделяет государство, сильно я подозреваю, она странным образом распределяется. И масса было же скандалов, связанных с поддержкой отечественного кино, отечественных там всяких там литераторов. Вот если говорить о государственных российских фондах, про казачество много было анекдотических и скандальных историй, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, может быть, кстати, это одно из оснований атаки на европейские западные фонды, что давайте мы их подвинем, потребуем у государства взамен, потому что обязательно правозащитники подымут вот этот скандал, что кто же будет теперь финансировать экологов, давайте мы создадим свой какой-то супер-пупер-мега-государственный фонд, и будем мы распределять эту помощь. Заодно построим себе пару новых домов.
Географическое общество со стерхами, теплицами. Хорошо, тем не менее, вот это тренд куда? Вы сейчас не оптимистично скажете, что вот как-то Кассандра, все идет по белорусскому сценарию. Да. Но тем не менее, выборы же вот в Белоруссии собираются проводить.
Да, в это воскресенье.
А на Украине, где закручивают гайки с точки зрения законов, и это тоже все говорят. Тем не менее, все происходит.
Да, и оппозиция там бьется. И, кстати, в Беларуси, где действительно выжженная земля, 2 года назад, когда были президентские выборы, 50 тысяч людей вышло на площадь, это закончилось брутальным разгоном. То есть я согласен здесь с Марией, что протест рождается не... Он не прямо пропорционален, там, я не знаю, финансовой помощи из-за рубежа. Он вообще с этим никак не связан. Если у людей накипело, они выходят на улицы. А если все нормально, то сколько бы денег ты не вкладывал, ты не сможешь людей возбудить и заставить их что-то сделать. Что касается примеров же много, ну вот Казахстан. В Казахстане в свое время был отключен Live Journal. В Казахстане периодически отключают другие вот, международные
Facebook. Да. Сервисы, ну, я уж не говорю про Туркмению, где я была, там вообще.
Но это же бодро. Это же не защитило Казахстан от массовых беспорядков в Женуозене. Это не спасает Казахстан от сейчас роста экстремизма и ваххабизма. Там появляется много экстремистских группировок, которые даже на Кавказе как-то так отмечаются, потому что среди боевиков нет-нет, да попадется какой-то гражданин Казахстана. Ну, то есть это вот интернет – это просто средство, новое средство доставки информации. Конечно, оно мешает цензорам и мешает государству, которое чувствовало 10 лет себя назад спокойно, установил контроль над телевидением, и все, можешь ни о чем не волноваться. А тут раз появился интернет, и оказалось, что огромная часть людей вообще телевизор не включает. Но если вы на этот вызов времени даете адекватный ответ, то все нормально. А если вы даете асимметричный или дурацкий ответ, то это не снимает проблему. Что бы вы ни отключили. В Беларуси система контроля над интернетом очень похожа на китайскую. И все равно Лукашенко сидит там на штыках, он не может расслабиться. И все равно он держится не за счет того, что он заблокировал интернет, а за счет того, что Россия ему все время шлет эти миллиардную помощь и подкармливает этот режим. Как только Россия перестанет его спонсировать, что бы он там ни вводил в интернете, эта система рухнет. Так и здесь. Вот мы сейчас очень тут с Ютьюбом боремся, можем Твиттер отключить, лишив, правда, некоторых наших руководителей возможности.
Возможности там обращаться и,
россиянам,
и да. переписываться.
Да. Но пока там нефть $100, то все будет хорошо. Но стоит нефти упасть или там социальная напряженность какая-то возникнет. Ведь, ну хорошо, в Москве протесты, но социальная напряженность и политическая напряженность и в других городах России, где, собственно,
не
так интернет хранит.
Тем не менее, морально. Интернет уже довольно много где есть, и в том числе просто это вопрос того, как к нему относятся и им пользуются. Но вот так, как говорят политологи теперь, моральное большинство, на которое опирается власть, молчит, оно наблюдает. И именно поэтому нет таких очевидных реакций на происходящее. Вы можете присоединиться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2001, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мы слушаем Андрея из Иркутска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, что вот на очереди, наверное, стоит Радио Свобода, которое могут закрыть русскую редакцию, которая вещает из Москвы. Анна Григорьевна, где будете работать? И, Павел, куда будете приходить? Это первое. А вот сейчас хочу сказать, они вот... Ну, давайте вещи своими именами называть. Идиоты, предлагая все это закрыть, все вот эти международные организации, они что думают, что вот своих детей в стране, в принципе, не хотят лечить? Детей чиновников отправляют за рубеж, да? Своих детей не хотят нормально лечить, а говоря о том, что сами справимся, а если вот сейчас вот закроют это все, тогда у нас вообще повысится и, мне кажется, больше высокая детская смертность, больше будут люди гибнуть и от туберкулеза, и потому что у государства такая тенденция, чем хуже, тем лучше. Для них, для чиновников.
Если мы берем для примера Белоруссию, то, может быть, мы можем быть спокойны за судьбу российской службы «Радио Свобода», потому что, кстати, я вот сейчас вспомнил, что в Беларуси вот всех выгнали, а «Радио Свободу» оставили. Есть и корпункт, и большое бюро.
Я не спросила Андрея. Андрей, а вы меня слышите? А вы как слушаете «Свободу»?
И, честно говоря, у нас в Иркутске невозможно слушать «Радио Свободу». Ну, я по интернету слушаю «Радио Свободу».
Ну, так вот, вы отвечаете на вопрос. И «Свободу» мало где можно слушать, потому что на средних волнах она вещает только в Москве. И уж раз этот вопрос зашел, я отвечу, возможно, на вопрос, который многих слушателей интересует. Смогут ли закрыть круглосуточное вещание в диапазоне 10-44? Там, слушаю вас с 78 года, помню, как приходилось вылавливать щелка по диапазонам радиоприемника. Это тоже по пути задают вопрос. В диапазоне 10-44 мы прекратим вещать сами скоро, потому что закончится лицензия, и возобновить ее вряд ли удастся, именно потому что действует уже другого типа закон. Любое представительство иностранной организации, это законы многих стран, в России должно иметь либо акции, либо предоставить в свой совет директоров россиян допустить, и вряд ли учредители «Свободы» изменят себе и изменят ее статус. Именно поэтому на этом основании, опять же, лицензию уже не продлят, и станция уйдет в сеть. и, конечно, будет вещать на коротких волнах, как это было и раньше, но боюсь, что большинству слушателей уже эта радость не очень улыбается искать по диапазону. Поэтому интернет. Действительно, все теперь уходит вот в интернет, в сети, и к этому надо приучаться. Произойдет это довольно скоро.
Да и не только в интернет. Сейчас очень много спутниковых радиостанций.
Да.
Вот вы едете где-нибудь в Европе или в Америке, и у вас в приемнике не 10 и не 30 радиостанций, у вас больше 100 радиостанций, уже машины принимают спутниковый этот сигнал. Технически уже эта проблема будет решена и в России очень скоро. Остановить технический прогресс невозможно, а он тянет за собой и там информационные изменения.
Да, так что просто привыкайте к новым платформам и не пугайтесь того, что не будет традиционного вещания. Хотя для части аудитории это будет, конечно, проблемой. А теперь о вот вопросах здравоохранения. Это, кстати, о фондах российских. Тот же фонд «Подари жизнь» или многие детские фонды, которые помогают детям-инвалидам или детям-сиротам, или родители, которые создают такие фонды. И вы знаете, в моей программе все эти замечательные женщины, ими руководящие, были. Там как раз западных денег было не очень много, иногда даже по там, 1-2% на общую сумму. И они очень беспокоились, что вот им придется даже из-за этих процентов регистрироваться иностранными агентами. В этом смысле, значит, не придется. И тогда они будут, в общем, спокойно себе заниматься этой деятельностью.
Как поставить вопрос? Погибнут ли правозащитники, неправительственные организации? Нет, не погибнут. Нет. Будем живы, не помрем. Хорошо ли это для российского общества, то, что вот ограничивает их деятельность? Конечно, плохо. Поэтому, ну и это как унтиофицерская вдова. Вот государство своими действиями, ну, просто осложняет жизнь своим гражданам. Конечно, отношения между Америкой и Россией кардинальным образом не испортятся, но вот эта перезагрузка, которой так радовались российские и американские политики, она, скорее всего, заглохнет. Доверие будет исчезать, холод в отношениях будет нарастать. Кто от этого выиграет? Россия, сомневаюсь. Америка, конечно, тоже от этого не выиграет, но не Америка, а мы провоцируем вот этот скандал. Для многих западных инвесторов наличие в стране тех или иных общественных организаций, тех или иных американских, европейских фондов является в том числе индикатором, можно в эту страну вкладывать или нельзя. Вот в Белоруссию ни один серьезный западный бизнесмен не вкладывает денег, потому что там нет никаких общественных организаций, европейских или американских. Так и здесь. Ну, мы пока всем показываем кузькину мать, свой нефтяной кулак, и считаем, что весь мир от нас зависит. Ну, хорошо, пока вот Европа в кризисе, мы еще можем тут как-то понадувать щеки. Я помню, такое уже было в 2008 году. Ну, а через 5 лет, там, сланцевый газ и так далее и тому подобное, вдруг поменяется конъюнктура, и что мы будем делать с этим газом?
А наши слушатели добавляют, что, собственно, запреты будут продолжаться, потому что вот теперь в Думе явно, очевидно, будут пытаться запрещать очернять чиновников. Но этот процесс уже не остановим. Они теперь будут искать миллионы и квартиры друг у друга. Мне кажется, тут процесс как раз запущен. Но могут... Вот со СМИ еще могут кое-что сделать, потому что, вот судя по вчерашним тоже заявлениям о том, что приняты Генпрокуратуры по поводу якобы персональных данных, раскрытия в публикациях московских новостей, где была чиновница, просто обозначена ее должность, имя, фамилия, отчество и должность. И вот это на самом деле действительно заявка на то, что будет попранный закон о СМИ, где просто впрямую говорится, что и разъясняется, что есть общественное благо и что есть публичная должность. И в этом случае мы можем, конечно, если судебное решение такое будет принято, дойти до того, что нельзя будет называть Владимира Владимировича Путина президентом. Это будет раскрытием персональных данных, судя
Но
по всему.
Но я абсолютно убежден, что это поможет выкристаллизоваться настоящей журналистики. Все равно российская журналистика...
Надо будет просто всем встать и сказать, слушайте, давайте мы перестанем вещать и перестанем выходить.
Те, кто развращены государственными деньгами, государственной пропагандой, они, да, они будут делать свое дело. Но те журналисты, которые еще пытаются сохранять профессию, они просто станут этого сильнее. Может быть, их будет меньше, но зато они будут работать по каким-то уже, в общем, серьезным стандартам. И потом они выиграют, когда поменяется обстановка, они потом выиграют в этой конкуренции. Потому что развращенные власти и деньгами журналисты, их, скорее всего, волна перемен просто смоет, как смыло когда-то советскую журналистику, практически без остатка.
Федор, Петербург, в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот смотрю все телеканалы наши, и, конечно, меня поражает тон. Вот прошли акции в Москве, и что говорят по всем каналам? Это враги, это красно-коричневые, это неадекватные, сумасшедшие, пришел мало. Америка стоит за оппозицией, которая должна развалить Россию. Это абсолютно, причем даже в программе «Время» абсолютно одиозный был сюжет Верницкого по поводу Гудкова. Абсолютно вот идет Мочилова, совершенно резко меняется в негативную сторону к оппозиции вот этого пропаганда. Что касается темы затронутой правозащитников, то вы меня извините, мне кажется, это все идет в контексте ситуации, как у нас освещает убийство посла в Ливии. Америка сама виновата, американцы сами такие, то есть фактически наше государство встало на сторону исламских террористов. И это довольно чудовищно, то, что происходит с запретами в Ютьюбе и так далее. Вот у меня будет вопрос такой к вам, господин Шеремет. Вы не считаете, что мы стоим фактически на пороге абсолютного поворота уже окончательного от Запада к азиатскому деспотизму. То есть, если это раньше...
Ясно, Федор, спасибо. У нас осталось очень немного.
Я считаю, что мы находимся на цивилизационной развилке между выбором вот западной цивилизации и своих собственных каких-то азиатских экспериментов. И, к сожалению, мы уже свернули вот в сторону этих экспериментов. И самое печальное в этой ситуации, что даже если вы принимаете точку зрения о том, что мир сейчас расколот и будет столкновение условно исламской цивилизации с западной христианской цивилизацией, то в принципе Россия, она находится на линии огня, и в этом столкновении кто наш союзник? Наш союзник все-таки Европа, потому что фундаменталисты, они ненавидят сейчас Америку, но на следующем шаге они точно так же будут ненавидеть российскую власть. Это показали и кавказские все вот эти истории, и то, что происходит в Центральной Азии. Поэтому нам бы, в общем, выбрать правильного союзника, а не заигрывать вот с разного рода опасными элементами.
Павел, все-таки коротко, по-вашему, что закроет или кого закроет? Еще.
Я думаю, что будет продолжено давление на медиа, и серьезные ограничения коснутся интернета дальше.
Ну, и то есть медийная среда.
Медийная среда будет основная, и потом будет удар по гражданским активистам, которые занимаются уличной
возможные
политикой. Навальный, Чирикова.
Благодарю вас, Павел Шеремет. У микрофона была Анна Качкаева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».